Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 770-го дня войны, главные новости среды 3 апреля.
Только за март Россия атаковала Украину 4000 авиабомб, ракет и шахедов.
Украинская разведка готовит операцию по уничтожению Крымского моста, узнала издание The Guardian.
В Петербурге задержали советского диссидента Александра Скобова, активного противника Путина и войны в Украине.
Российское министерство строительства и ЖКХ поместило Белгород в список самых комфортных городов.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Российские военные утром 3 апреля нанесли ракетный удар по Краснопольской общине Сумской области. В результате один человек погиб, еще двое, включая трехлетнего ребенка, пострадали. Также днем российские военные обстреляли поселок Купинск-Узловой в Харьковской области, в результате чего ранение получил местный житель. В Часовом Яру Донецкой области остается 875 жителей. В основном это пожилые люди, которые не решаются на эвакуацию. В то же время город сейчас находится под постоянным огнем. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил начальник городской военной администрации Сергей Чаус. По его словам, местные власти пытаются убедить людей в том, что надо уехать, и эвакуация спасает жизни. Однако, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа, многие жители по-прежнему не готовы выезжать. Обстрелы украинской территории в последние недели стали более интенсивными. Только за март россияне ударили по Украине более чем 4000 управляемых авиабомб, ракет и шахедов. Такие цифры привел президент Украины Владимир Зеленский. Различные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам, отметил он и напомнил, что особенно сейчас страдает Харьков, который подвергается ударам ракет и дронов с первого дня войны. А теперь россияне стали сбрасывать на этот более чем миллионный город еще и авиабомбы. О Харькове Зеленский говорил сегодня и на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стубом. Он посоветовал тем международным организациям, которые осуждают удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, самим приехать в украинские города, которые находятся под обстрелами, и потом уже что-то осуждать, как сказал Зеленский. Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить, например, в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом осуждать или нет. «Россия, кроме силы, ничего не понимает», — сказал Зеленский. Кстати, такой штрих к тому, что происходит вообще в Харькове и как сейчас живет город. Сегодня там закончили строительство первой подземной школы. Заканчиваются последние приготовления, и совсем скоро эта школа откроется.
На той же пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стубом Владимир Зеленский заявил, что, по его данным, власти России готовят дополнительную мобилизацию. Вот цитата Зеленского. «Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных». Он отвечал на вопрос журналистов, сколько человек мобилизуют в армии Украины в 2024 году, и сказал, что 500 000 нам не нужно. В генштабе ВСУ, как говорил Зеленский, в конце 2023 года предлагали мобилизовать 400-500 тысяч украинцев, но, в общем, он сказал, что это слишком большие цифры. Ну и также Зеленский на этой пресс-конференции поблагодарил главкома ВСУ Александра Сырского за то, что тот провел аудит украинской армии и нашел ресурсы, резервы внутри ВСУ. При этом некоторые сведения о том, что Россия наращивает мобилизацию, это подтверждает сама Москва. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года более 100 тысяч человек заключили контракты на службу в вооруженных силах, и растет число, по его словам, желающих участвовать в, как они называют, войну в Украине, специальной военной операции. Ну и интересное то, что сейчас как фактор активизации людей, которые желают заключить контракт или пойти воевать в Украину, Шойгу называет желающие отомстить за теракты. То есть совершенно очевидно, российская власть продолжает продвигать нарратив о том, что теракт в Крокус-Сити-Холле, в котором уже практически нет сомнений, виновное Исламское государство, все-таки как-то был совершен с привязкой к Украине. Ну вот Шойгу говорит, в ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье. В общем, совершенно очевидно, что российская власть продолжает все больше стараться привязывать этот теракт к Украине, и это продолжает делать, как мы говорили в наших подкастах, члены высшего руководства страны, в частности, например, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он в Астане встречался с секретарями Совета безопасности стран-участников Шанхайской организации сотрудничества и прямо там говорил, что Москва будет продолжать вот эту вот связь проводить между Украиной и терактами. Цитата из Патрушева: «Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ. Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления, и его следы ведут к украинским спецслужбам. Какие следы? Куда ведут?» Российское руководство ничего об этом не говорит. Ну и также говорит Патрушев о том, что якобы украинское посольство в Душанбе, то есть в Таджикистане, осуществляло вербовочную работу, чтобы привлекать таджиков воевать в Украине на стороне украинской армии. Опять же, никаких доказательств этого нет. Напомню, что накануне газета «Вашингтон-Пост» сказала, что как раз предупреждение Соединенных Штатов о возможном теракте в России, который они отправляли российским спецслужбам, были очень специфическими, очень четкими, и там упоминался Крокус Сити Холл. На это очень нервно реагирует Москва. Сегодня Мария Захарова сказала, что мы привыкли к американским вбросам, когда ее спросили про вот эту информацию. Ну, а некоторые российские агентства со ссылкой на источники сказали, что информация в американских медиа не соответствует действительности, и что данные о теракте, переданные США, носили лишь общий характер. Ну, таким образом, поскольку российские агентства ссылались на источники, потом эту информацию будет легко там дезавуировать, забыть и так далее. На это обращают внимание независимые журналисты.
А как ты уже сказал, Москва продолжает форсировать и, судя по всему, будет продолжать вот этот нарратив об украинском следе в теракте в Крокус-Сити-Холле. И в это же время продолжаются, как я уже рассказывала, интенсивные атаки на Украину и атаки на линии фронта. О серьезных рисках для Украины именно сейчас пишет сегодня издание «Политику». Источники среди украинских высокопоставленных офицеров рассказали изданию на условиях анонимности, что в случае нового наступления россиян этим летом будет большой риск того, что линия фронта разрушится. По словам собеседников издания, Украина нуждается в беспилотниках, гаубицах и сотнях тысяч снарядов и ракет. По словам высокопоставленных украинских офицеров, военная картина сейчас, к сожалению, довольно мрачная. Они говорят о том, что есть большой риск того, что линия фронта разрушится там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительно большей численности и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель разбивают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет прорваться через линию фронта и разрушить ее на некоторых участках. Но при этом по динамике производства артиллерийских снарядов западные страны все еще существенно отстают от России. Об этом пишет сегодня агентство Bloomberg. По оценкам Министерства обороны Эстонии, в этом году Россия изготовит или отремонтирует около 4,5 миллионов снарядов. Это в дополнение к боеприпасам, которые она получает из Северной Кореи и из Ирана. ЕС, в свою очередь, планирует произвести лишь около 1,5 миллиона снарядов в 2024 году и 2 миллиона в следующем году. Соединенные Штаты работают над производством 1,2 миллиона снарядов до конца 2025 года, но эти усилия также зависят от принятия Конгрессом пакета помощи. По словам западных чиновников, как только производство в США и Европе увеличится в конце этого года и в следующем году, поставки Киеву должны стабилизироваться. Но главная проблема сейчас – это преодолеть вот этот разрыв по времени.
При этом сторонники помощи Украине в Вашингтоне, европейских столицах, говорят о том, что Киеву нужны дальнобойные вооружения. Совсем недавно я цитировал бывшего советника президента США по национальной безопасности Стивена Хедли, который сказал, что не понимает, почему так называемый Крымский мост все еще стоит, потому что этот мост является артерией для снабжения в Крыму российских войск и, соответственно, для снабжения оттуда самыми разными военными средствами тех районов юга Украины, которые захвачены Россией. Так вот, о планах на этот самый Крымский мост сегодня сообщила британская газета «Гардиан» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, в частности, на Главное управление разведки Минобороны Украины. Согласно сообщению «Гардиан», именно ГУР Минобороны Украины собирается провести уже третью с начала войны атаку на Крымский мост, который соединяет, собственно, материковую Россию с аннексированным полуостровом. И он сказал источник в Главном управлении разведки, что после двух предыдущих атак разрушение этого моста будет неизбежным. Военная разведка Украины рассчитывает, что сможет вывести из строя мост в ближайшее время. Один из чиновников украинских в интервью британской газете сказал, что это будет сделано в первой половине 2024 года. Ну и по словам этого самого чиновника, начальник ГУР Кирилл Буданов уже располагает большинством средств для выполнения этой задачи. Ожидается, что атаку могут провести с помощью беспилотников. Очень странно, конечно, что подобный военный план прямо вот так оглашается, и кто-то говорит о нем почти в открытую британской прессе, но в любом случае мост, который Россия называет Крымским, мост через Керченский пролив, он является действительно той артерией, по которой Россия получает достаточно серьезные военные ресурсы для поддержания, в том числе, своего присутствия в Крыму.
Конечно, операции такого типа в первую очередь будут зависеть от того, какое и когда оружие будет предоставлено Украине, но сейчас Украина нуждается в первую очередь в средствах ПВО, и сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен как можно быстрее, как он сказал, получить все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые только могут быть ей предоставлены. Об этом Кулеба написал в соцсети X по итогам встречи с польским коллегой Радославом Сикорским. Стороны обсудили, как Польша может внести свой вклад в защиту воздушного пространства Украины от российских ракет и как она может защитить, собственно, свое воздушное пространство от их вторжений. Украина сейчас единственная страна в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет, подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Украинский министр иностранных дел был довольно конкретен. Он сказал, что Украине в ближайшее время уж точно необходимо еще как минимум 5-7 систем «Патриот», но вообще в арсенале западных партнеров Украины более 100 таких комплексов, и он не очень понимает, почему прямо сейчас они не могут поделиться с Киевом такой необходимой системой ПВО. В то же время Дмитрий Кулеба встречался сегодня с представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем. Они встречались в Брюсселе, где, как мы уже рассказывали, проходит юбилейное заседание министров иностранных дел членов НАТО, на которое как раз Кулебу и позвали 75 лет Альянсу. Ну и в течение этой встречи Боррель проинформировал Кулебу о текущем состоянии поставок артиллерийских боеприпасов из ЕС в Украину, обсуждались пути ускорения этих поставок. Также они обсуждали следующий пакет санкций ЕС, который должен усилить давление на Россию, и обсуждали предстоящий форум оборонной промышленности Украины и ЕС, целью которого является увеличение объемов производства оборонной промышленности в Украине и во всей Европе. Собственно, Кулеба поблагодарил также Борреля за то, что Жозеп Боррель тоже призывает западных партнеров Украины поставлять ей как можно больше систем ПВО, в том числе систем «Патриот». При этом понятно, что основная заминка в военной помощи Украине наблюдается со стороны США, власть которых уже несколько месяцев не может одобрить выделение 60 миллиардов долларов на эту военную помощь. Последние предложения в этой сфере исходили от спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который сказал, что помощь нужно предоставлять в форме кредитов. И вот издание The Hill отмечает, что некоторые члены Сената, изначально отрицательно относившиеся к этому плану, теперь стали теплее относиться к этой инициативе. Но похоже, что сенаторов-республиканцев, что называется, вымотали. Потому что, например, Митт Ромни, один из самых известных сенаторов-республиканцев, сказал, что нам нужно как можно быстрее выделить помощь для Украины. Если это придется делать в форме выдачи кредитов, то пусть будет так. В любом случае, по мнению Ромни, идет речь о формальностях, потому что Украина, опять же, в любом случае не сможет пока расплатиться за это. Ну и, кроме этого, сенатор-демократ от Калифорнии Лафонза Батлер заявила, что нам нужно будет принять тот вариант помощи Украине, который поступит на наше рассмотрение. То есть совершенно очевидно, в Сенате США уже считают, что лучше хоть как-то принять хоть какую-то помощь Украине, чем никакую.
Об изменении динамики поддержки со стороны США говорил сегодня перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую поддержку безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — сказал он. «Поэтому мы полагаемся меньше на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обещания». Конец цитаты.
Надо сказать, что ранее говорили о плане Йенса Столтенберга, который, я напомню, скоро покинет пост генерального секретаря НАТО, по как бы переводу именно на НАТО основной нагрузки в помощи Украине, то есть, например, чтобы координировали формат «Рамштайн» не США, как это происходит сейчас, а именно НАТО и больше европейцы. Соответственно, много прорабатывается схем, как помогать Украине, если к власти в Соединенных Штатах возвратится Дональд Трамп и от помощи Украине откажется совсем. В частности, сейчас прорабатывается, я об этом накануне писала газета Financial Times, план, который предполагает, что НАТО разработает пакет пятилетней помощи Украине на сумму до 100 миллиардов долларов, и он будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе. Эту идею, как я уже сказал, выдвинул сам Столтенберг, она называется «Миссия для Украины». И как раз 100 миллиардов долларов, которые будут выделять 32 государства-члена Альянса, это, конечно, сильно меньше и сильно больше разнесено по времени, чем единовременные большие пакеты помощи, которые были до настоящего времени, но это как минимум гарантированная помощь при возможном уходе США с передовых позиций в партнерстве для помощи Украине. При этом генсек НАТО сказал, что принципы вступления стран в Евросоюз и НАТО отличаются, поэтому Украину не будут так быстро принимать или так вот с ясными какими-то схемами принимать в НАТО, как ее сейчас ведут к членству в Евросоюзе. И очень важно, что для Украины убрали план по присоединению к НАТО, который ПДЧ обычно называют, но ясно, что с членством в ЕС будет разница. Говорит Столтенберг, разница между НАТО и ЕС. Евросоюз приглашает страны вступить в свои ряды, однако затем может пройти несколько лет от момента приглашения до членства. В НАТО, если вы приглашены, то далее вступление в альянс происходит в сжатые сроки. Собственно, поэтому, скорее всего, на Вашингтонском саммите этого года НАТО, Украина вряд ли будет приглашена в альянс, хотя там будут некоторые шаги по тому, чтобы ускорить ее вхождение в Североатлантический союз.
Ну, теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Преподавателя из Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за аватар с гербом Украины в соцсети ВКонтакте. Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова обвинили в дискредитации российской армии. По информации издания «Фонтанка», Бураков опубликовал герб Украины на аватаре, а под ним выложил, цитата, «текст пацифистского содержания». Доцент уточнил в интервью изданию, что поставил картинку с украинским гербом 10 лет назад, это было еще в марте 2014 года, и вот только сейчас его за это задержали. При этом сделали это прямо в университете, когда он вел занятия со студентами. По словам Буракова, силовики долго не объясняли причину его задержания. Накануне же в Петербурге задержали известного советского диссидента Александра Скобова. Об этом тому же изданию Фонтанка рассказал правозащитник Юлий Рыбаков. По его словам, в момент задержания Скобов был у него в гостях. Рыбаков добавил, что силовики не дали Скобову взять с собой лекарства от диабета. Что именно стало поводом для задержания диссидента, неизвестно. Я напомню, что Александр Скобов – активный противник Путина и войны в Украине, один из организаторов форума «Свободной России». Подробнее о нем расскажет Анна Титова.
Александр Скобов – российский политический деятель, публицист, диссидент и политзаключенный. Он один из самых необычных участников советской демократической оппозиции. В СССР его дважды отправляли на принудительное лечение за оппозиционную деятельность. При этом 80-е и другие диссиденты критиковали его из-за левых взглядов. Александр Скобов был фигурантом последнего дела по статье об антисоветской агитации. После распада СССР он работал учителем истории, в школе активно протестовал против войны в Чечне. В последние годы Александр Скобов, которому сейчас 66 лет, выступает против политики Владимира Путина. Является соучредителем движения «Европейский Петербург» и участником оппозиционного форума «Свободной России». Это независимая площадка российской оппозиции, которая проходит в Вильнюсе. Скобов выступает против войны в Украине. С началом полномасштабного военного вторжения он призывал помогать украинской армии, оставаясь в России. В интервью «Холоду» он говорил, что очень давно для себя решил, что уезжать из страны он не собирается. «Я буду здесь доказывать, что не всякому человеку можно заткнуть рот. Если кто-нибудь начнет вам рассказывать, что жить вот так в России не страшно, вы ему не верьте. Это, конечно же, страшно. Но я стараюсь дать пример, что такой страх человек может преодолеть, если ему есть ради чего это делать», — говорил Скобов.
Анна Титова о советском диссиденте Александре Скобове.
Ну и в конце нашего выпуска сегодня курьезная, скорее, новость. «Новая газета» опубликовала документ, из которого следует, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России дало рейтинг российских городов по шкале комфорта. И четвертую позицию среди городов немиллионников неожиданно занял регулярно обстреливаемый Белгород. Мы знаем, что из этого города вообще-то сами жители его бегут. Но вот у Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, видимо, другие сведения. На первых трех позициях в рейтинге подмосковные Мытищи, городской округ Химки и Ярославль. И Белгород сразу за ними. Но, надо сказать, неудивительно, потому что за Белгородом там идут Тюмень и, например, Грозный, где, как мы знаем, очень жесткие порядки и, на самом деле, довольно много людей пропадает. Так что Грозный и Белгород вот в таком списке. Посмотрим, не войдет ли туда, например, деревня Теткино, где вообще иногда боевые действия идут. Вполне возможно, что российские власти тоже ее назовут комфортной.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.